Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1116-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами возвращаемся к заключительной части книги пророка Михея, 2 глава. Мы с вами читали две главы, которые весьма сурово осуждают, прежде всего, Северное царство, Израиль. Да, про Иерусалим здесь тоже говорится. Однако пророк обращается прежде всего именно к Северному царству. И вот, читая о таком суровом суде, как-то совсем не ожидаешь увидеть в конце 2 главы вот это красивейшее пророчество о будущем. Оно выглядит здесь как луч света, пробивающийся сквозь темные тучи. Я прочитаю книгу пророка Михея, 2 глава, 12 стих. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». Давайте здесь пока остановимся. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Когда Бог указывает на грех Иакова, он использует вот такое выражение «О, Иаков!» или просто «Иаков» в звательном падеже с обращением. Он намеревается, однако, собрать их не по причине их особого достоинства, не потому, что они такие милые и хорошие, не потому, что они совершили особо выдающиеся дела. Нет, Бог собирает их исключительно по своей милости, по своей благодати. И вот это пророчество явно относится к будущему. Оно никак не могло бы исполниться во времена Вавилонского плена. И оно также не могло исполниться по их возвращении в землю, а в наши современные времена. Потому что это, конечно же, далеко не полное возвращение евреев в свою землю. И Бог явно не собрал пока их всех. И смотрите, Бог обещает собрать остатки, или в других переводах остаток Израиля. В Израиле всегда был вот этот благочестивый остаток. И по сути никогда и не было ничего, кроме этого остатка. Не было такого времени, когда вот прямо все евреи, весь Израиль на 100% был благочестив. И всегда именно ради этого остатка Бог проявлял к этому народу милость. И будет день во времена великой скорби, о котором мы читаем, что весь Израиль спасется. Ну а тогда вопрос. Что же значит «весь Израиль»? Как понимать эти слова? О ком идет речь? Я полагаю, что речь идет о том Израиле, который принадлежит к числу 144 тысяч. В книге Откровений Иоанна Богослова явно ведь говорится, что они, эти 144 тысячи иудеев, будут запечатлены по 12 тысяч из каждого колена. Имеется в виду, что они будут запечатлены печатью Святого Духа. И они как раз и смогут пройти через время великой скорби. Именно они и составляют в конечном счете остаток Израиля. Потому что сегодня израильтян на самом деле существенно, существенно больше, их миллионы. И поэтому 144 тысячи в этом контексте – это действительно лишь остаток, иначе его не назовешь. И Бог говорит, что соберет их, как овец в оссоре. Оссор был одним из популярных пастбищ, потому что там была очень зеленая и сочная трава. И учитывая климат Израиля, это имеет огромное значение. Именно там пасли овец. Причем это были лучшие пастбища и лучшие овцы. И вот Бог обещает собрать израильтян, как овец в оссоре. То есть не просто куда-то привести, но привести на лучшие пастбища, на настоящие пастбища. Я думаю, что вот эта мысль вам уже знакома. Потому что да, действительно, таким образом на уровне израильского народа исполнится 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Мы с вами говорили о том, что пророчество имеет временное или личное измерение, и с другой стороны у него есть вневременное измерение, и это измерение обычно касается всех. Так вот, в данном случае мы говорим о пророчестве 22-го псалма. Это пророчество, которое относится непосредственно к царю Давиду, и царь Давид видел в своей жизни, как исполняется это пророчество. Но есть у него также и вневременное измерение, измерение, которое относится к большой группе людей. И вот это как раз и есть последнее время, это и есть покаяние Израиля. Так оно и будет. Именно это Бог и обещает. Давайте перечитаем еще раз конец 12 стиха 2 главы книги пророка Михея. «Совокуплю их воедино, как овец во ссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». Вот эта фраза «зашумят от многолюдства» тоже очень важна. Огромное число людей вернется в землю. Кстати, когда Бог вернет еврейский народ в землю, это не значит, что все евреи, вернувшиеся в землю, будут спасены. Концепция остатка, понимание остатка, все равно есть. Однако представляете себе, сколько там будет народу? Представляете себе, как там будет шумно? Собственно говоря, в 20 веке, когда евреи возвращались в свою землю и было вот это восстановление государства Израиль, это действительно породило в мире огромный шум. Об этом говорили, это обсуждали. Шум был и там, в Израиле. Шум, кстати, и остается. Если вы приедете, допустим, в Иерусалим, там, конечно, это уже далеко не только евреи и арабы, это и огромное число туристов. Но так или иначе, Иерусалим – город очень шумный. Если вы к этому не готовы, то вы по приезде в Иерусалим будете весьма удивлены. Так вот, тем более будет шумно, когда народ израильский соберется вместе по Божьему обещанию, когда исполнится пророчество в те последние дни. Читаем 13 стих. «Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Это будет время, когда они войдут в тысячелетнее царство. И поведет их никто иной, как сам Господь, вернувшийся на землю. Это еще не произошло. И когда произойдет, тогда об этом узнает весь мир. Это никак не будет каким-то скрытым или тайным событием. Стенорушитель – это и есть Христос. Перед ним преклонится всякое колено. Он будет царствовать, и он будет их царем, он пойдет перед ними. Они сокрушат преграды. Да, сейчас этих преград немало, и преграды не сокрушены. Более того, любая попытка сокрушить эти преграды человеческими усилиями, человеческими средствами, на самом деле приведет лишь к большой войне. Но когда придет Христос, тогда они действительно сокрушат преграды. Потому что это будет сделано Его силой, это будет сделано Его властью. Мы читаем: «Войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Я думаю, кстати, что каким-то образом в это время будет и царь тоже. И здесь есть два объяснения. Кто-то скажет, что царь и Господь – это то же самое. То есть царь их пойдет перед ними – а во главе их Господь. Он и царь, и как царь он перед ними. Он и Господь, и как Господь он во главе. И другой вариант, другое толкование говорит о том, что появится царь, говорит о том, что воскреснет и будет царствовать царь Давид. Я не берусь здесь судить, я не берусь здесь высказываться по этому поводу. Я просто скажу, что разные проповедники и разные комментаторы объяснят это по-разному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вот таким образом мы с вами подошли к третьей главе. Кстати, интересная вещь, да, ведь первые две главы очень суровые, очень темные, это небо, покрытое тучами. Но все же в конце второй главы это короткое, но замечательное, яркое, светлое пророчество. Так действует Бог. Даже тогда, когда Он говорит об осуждении, даже тогда, когда Он провозглашает суд, все равно продолжает звучать Его милость. Милость превозносится над судом. И это стало возможным через смерть и воскресение Иисуса Христа. Бог не мог просто взять и превознести милость над судом, потому что Он так захотел. Мы говорили о том, что Бог ведь праведен, справедлив. Соответственно, Бог и делает то, что справедливо. И именно по Божьей праведности за грех должно быть наказание. И по своей любви Бог сделал так, что наказание это взял на себя Сын Божий, Иисус Христос, полностью Бог и полностью человек. И таким образом мы имеем спасение. Получается, что есть и Божий суд, и возможность для Божьей милости. Вот так, после мрачных глав, мы видим великое светлое пророчество. Ну а переходя к третьей главе, мы увидим снова осуждение. Причем осуждение на совершенно конкретных людей в конкретной ситуации. В первых четырех стихах этой главы мы читаем о грехе князей. И тема этой главы – осуждение лидеров Израиля за их грехи. Так что в первую очередь здесь говорится о грехе руководства или руководителей. Дальше в стихах с 5 по 8 говорится о грехе пророков, духовных лидеров. То есть сначала это были политические лидеры или экономические лидеры, князья или главы. Дальше духовные лидеры – это пророки или в данном случае, конечно, лжепророки. И, наконец, стихи с 9 по 12. И здесь мы видим грехи всех лидеров Иерусалима, то есть и князей, и пророков, и также священников. И мы видим несправедливость правителей, здесь же в стихах с 9 по 12. Но давайте все по порядку, и давайте начнем разговор о первой группе, и начнем мы его с первых четырех стихов. Я уже обращал ваше внимание на то, как Михей повторяет вот этот призыв «слушайте». Во второй главе втором стихе этот призыв относился ко всем людям. Ну а здесь, в третьей главе первом стихе, к главам Иакова. Да, кстати, первые 8 стихов говорят именно о преступлениях Иакова, а стихи с 9 по 12, где и о лидерах, и о священниках сразу, это про Иудею, Южное Царство. Ну а пока давайте прочитаем первый стих третьей главы. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева. Не вам ли должно знать правду?» Обращение к Северному Царству, к его лидерам, к его главам, к правителям страны. И конкретно сначала к князьям, политическим правителям. Затем будет обращение к священникам, правителям духовным, или точнее религиозным. И дальше он объединяет две эти группы вместе. И он говорит, что они должны были бы знать, то есть не вам ли должно знать правду или праведность. Что же он имеет в виду? Да то, что эти люди поставлены в такое положение, что они имеют право судить, они должны бы знать. Они, например, судят народ, судят других. И тех, кого уличали в преступлении, приводили именно к правителям, к судьям. Так что уж кто-кто, а судьи-то должны были знать и понимать, что такое справедливость. Они должны понимать, что такое суд. Во-первых, потому что им было Божие Слово, им было Божие Откровение. Во-вторых, потому что к этому пониманию их обязывала должность. Они правители, они судьи. И вот эту же мысль мы находим также в послании к римлянам, 2 глава, 1 стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И вот что это значит. Если ты поставлен судить других, то люди будут знать тебя как сурового критика и судью. И, в свою очередь, они будут также судить и тебя. Ну, то есть, да, ты можешь критиковать ближнего, но и тебя тогда будут разбирать буквально по косточкам. Вы помните, как Нафан рассказал Давиду вот о том человеке, который забрал последнюю овечку у бедняка, при том, что у него и своих овец было немало? И вы помните, как отреагировал царь Давид на эту несправедливость? Давид буквально вскочил во гневе. Да, Давид был человеком сурового нрава, человеком вспыльчивым. И Давид легко увидел несправедливость, как ему казалось, в другом человеке. Но ведь штука в том, что это было про него самого. И пророк Нафан так ему и сказал: «Ты тот человек». И Давид принял Божий суд и исповедался в своей вине пред Богом. Вот именно поэтому Бог через пророка Михея говорит властителям Израиля: «Вы сами совершали суд, но при этом вы ведь делали то же самое, совершали те же преступления». И я думаю, что именно в этом состоит основная трудность в работе судьи. Потому что всякий раз, когда судья выносит приговор другому человеку, кто-то ведь будет, по крайней мере, заочно выносить приговор и самому этому судье. Кто-то будет внимательно, чуть ли не под микроскопом, изучать всю жизнь вот этого судьи. И, между прочим, то же самое относится и к политическим деятелям. И то же самое, даже в еще большей степени, относится к христианским служителям и конкретно к пасторам. И еще, если служителя или пастора мучит совесть за собственные нераскаянные грехи, то такому служителю будет очень трудно обличать других. Потому что он ведь будет понимать, что у него ровно такие же грехи. И вот это как раз и есть одна из причин, по которым так важно, чтобы и в христианском служении, и в светском правосудии были люди порядочные, люди с целостным, посвященным Богу характером. Потому что иначе ведь невозможно не только обличать, но даже и просто направлять других. Ну, как ты кого-то направишь или научишь, если сам не живешь соответственно? И здесь я должен повторить. Дело не в форме государственного устройства. Если есть хороший царь, то это замечательно. Важна не форма государственного устройства, а качество лидеров, которые есть у того или иного народа. Именно их характер определит, как они будут судить. И я думаю, что вот этот взгляд помогает оценить состояние и нашей страны тоже. Мы часто говорим про коррупцию. Но ведь коррупция – это лишь последствия. Ну, а главное, определяющее качество – это как раз состояние характера. И если у тебя скелеты в шкафу, то они ведь тоже иногда захотят выйти погулять. И притом в самое неподходящее время. И вот именно об этом говорит Бог. Давайте прочитаем еще раз конец первого стиха. «Не вам ли должно знать правду или знать праведность?» То есть, вы ведь все это знаете, вы все это видели. Для вас это не новая информация. К вам приходят виновные люди, а вы ведь и сами виновны. Мне сейчас на память приходит один мой знакомый, замечательный христианский поэт. Я помню, как-то просил его проповедовать на одну конкретную тему. Он говорит: «Знаешь, вот на эту тему я сейчас совершенно не чувствую себя вправе проповедовать». И вот теперь представьте себе судью, который, например, виновен в коррупции, который, например, и сам берет взятки, он и сам участвует в какой-то коррупционной схеме. Так вот, как он сможет судить других коррупционеров? Либо он будет смягчать приговор, либо, напротив, его приговор окажется слишком суровым. Просто потому, что он, неправедный судья, захочет отыграться на другом человеке. Ну или представьте себе судью, который за день до судебного процесса, как он говорит, выпил лишнего. Ну а теперь ему надо выносить приговор человеку, совершившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения. И опять-таки, возможны два результата. Либо приговор будет слишком мягким, либо слишком суровым. Либо судья проявит к нему то, что иногда называется милостью, просто потому что он подумает, а вдруг я когда-то буду на этой скамье подсудимых? Я же хочу, чтобы эта милость вернулась и ко мне тоже. Но это ложная милость, она не настоящая. Либо, с другой стороны, этот приговор может оказаться слишком суровым, потому что судья решит отыграться, он скажет, ну вот, такой негодяй, да, мне нужно двоих, в принципе, наказать, его и себя, но себя-то я наказывать не буду, поэтому его накажу вдвойне. И вот чего точно здесь не будет, так это справедливости. А Бог как раз ведь и хочет, чтобы была справедливость.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, лидеры Израиля ненавидели добро и любили зло. А значит, они не имели права быть лидерами. Скажу больше. Вот представьте себе, например, законодателей, которые не верны своим женам. И теперь вопрос. Неужели эти люди имеют моральное право писать законы, касающиеся брака и семьи? Думаю, что не имеют. Развал нравственности в любом случае начинается с руководства, точно так же, как рыба тухнет с головы. И Бог вменяет вину именно лидерам, руководителям Израиля. Таким образом, Бог продолжает развивать в книге пророка Михея Божий взгляд на государственное управление. Давайте начнем читать второй стих. «А вы ненавидите доброе и любите злое». И дальше пророк использует чрезвычайно живую иллюстрацию. Давайте ее тоже прочитаем. «Сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». Лидеры Израиля, адресаты послания пророка Михея, подобны каннибалам. Михей говорит, садясь на судейское место, вы, по сути, поедаете людей. Да, он говорит именно о каннибалах, которые ненавидят добро, любят зло, сдирают кожу и отделяют мясо людей от костей. Это жуткая картина. И обратите внимание, что в своем суде они совершенно бесчувственны. У них нет никаких высоких принципов, никакого характера. И знаете что? Безбожный человек – это последний, кого я хочу видеть судьей над собою в любом вопросе. И, честно говоря, я благодарен Богу за то, что не должен стоять и перед вашим судом, даже если вы христианин. И вам стоит благодарить Бога, что вам не придется стоять передо мною как судьей. Я думаю, что Иисус Христос разберется во мне и в вас гораздо лучше, чем любой человек. И я предаю себя Его справедливости. Не перед вашим судом я стою, и вы не перед моим. И как же замечательно это осознавать. Прочитаем 4 стих. «И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». Бог говорит об этих лидерах. Им дела нет до других людей. У них нет сочувствия, нет любви. Но теперь и у них тоже проблема, потому что против них выступает тот, кто бесконечно выше любого из нас. Бог говорит, теперь они будут взывать ко мне. И вот интересно, когда приходят реальные проблемы, все мы взываем к Богу. Забавно, правда? Человек всю жизнь закрывал дверь своего сердца перед Богом, а когда припрет, этот человек начинает восклицать: «Господи, помоги!» Непоследовательность, да? Вот я не знаю, услышит такого человека Бог или нет. Потому что, обращаясь к этим людям, которые им пренебрегали и при этом судили других людей, Бог говорит им, что Он их больше не услышит. Каким бы ни было их образование, сколько бы у них ни было денег и влияния, Бог их просто не услышит. Вот потому нам сегодня так нужны люди, у которых сердце преданное Богу. Люди, которые знают Бога. Потому что, когда придут проблемы, Бог ведь может и не услышать. Он даже может сокрыть от них свое лицо после того, как они вели себя по отношению к другим людям. И вот еще что. Кажется, что сегодня Бог предпочитает не вмешиваться в ту жуткую ситуацию, которая развивается в мире. Мы живем во времена молчания Бога. Однако Его благодать продолжает обильно изливаться. Он многомилостив, Он богат благодатью к тем, кто склоняется перед Ним и принимает Иисуса Христа, Сына Божьего, своим Спасителем. Мы с вами продолжим этот разговор и продолжим развивать эту мысль уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.